Красный путь и зеленый путь. Как помнят слушатели с первой главы, кислород — это молекулярный шива, электронно-атомный агрессор, который норовит разорвать большие молекулы на куски с выделением энергии. Так работает горение. Так что кислородный холокост, если он действительно в каком-то смысле произошел, даже не метафора, а вполне прямое описание событий, ведь слово «холокост» дословно означает «полное сожжение», то есть ровно то, что кислород делает. Тот факт, что сегодняшняя атмосфера Земли состоит из кислорода аж на 21%, это по космическим стандартам одно из самых неординарных свойств нашей планеты. Кислород просто так не витает над планетами, он всегда находит какой-нибудь другой атом, к которому можно присосаться с отъемом электронов. Чтобы в воздухе был свободный кислород, его нужно постоянно производить в мировых масштабах, то есть с поверхности Земли в ее атмосферу непрерывно бьет фонтан кислорода. С точки зрения человека, заядлого воздушника, это замечательный фонтан. Но с точки зрения населения планеты 2,5 миллиарда лет назад, состоявшего из безвоздушников, это был фонтан токсичных отходов с планетарной энергостанцией фотосинтеза. В бактериально-архейном мире и сейчас есть такие противники кислорода, с чьей точки зрения кислородный холокост продолжается до сих пор. Анаэробные микробы прячутся по углам, сидя где-нибудь в песке или в ведре соленых грибов, куда газы извне хуже просачиваются. Но большая часть сегодняшних живых организмов кислорода не боится, потому что умеет дышать. Красный цвет нашей крови — это цвет гемоглобина, железосодержащего белка, которым забиты красные кровяные клетки. Гемоглобин видно даже сквозь кожу, без него она была бы почти белой. Железо в крови нужно для того, чтобы связывать кислород. Крупные металлы, вроде железа, обладают особыми свойствами, позволяющими им удерживать другие атомы и молекулы как бы в подвешенном состоянии. В данном случае в этом силовом поле висит кислород и никого не может укусить, пока его перевозят по организму. Кстати, помимо железа, для связывания кислорода хорошо подходит другой металл — медь. Она выполняет функцию железа в крови или гемолимфе некоторых беспозвоночных. Отличается и белок, в который металл встроен. Медный вариант называется гемоцианином. Благодаря гемоцианину у моллюсков, например, бывает настоящая голубая кровь. В митохондриях, отвечающих за переработку кислорода, содержится и медь, и железо. Когда мы вдыхаем воздух, он насыщает кислородом текущий сквозь легкие гемоглобин. Тот разносит его по телу, где кислород отрывается от своего железного сопровождающего и поглощается клетками. Там его всасывает органелла, столь же красная, столь же железная, как и красные кровяные тельца. Она называется митохондрия. Митохондрия — это то, чем мы, собственно говоря, дышим. Как ни странно, этот процесс очень похож на фотосинтез, а сама митохондрия очень похожа на хлоропласт. Только цвета разные. Помните, как в фотосинтезе по мембране скакал электрон, выбитый фотоном из возбужденного хлорофилла, а мембранные белки от этого крутились, вертелись и накачивали телокоиды протонами? Этот процесс можно представить себе как постепенное скатывание мячика по лестнице с верхней ступеньки к нижней. Выбитый из хлорофилла электрон прыгает с белка на белок, с верхней энергетической ступеньки на нижнюю и раздает свою энергию, ту, которую в него вложил хлорофилл, изначально получив ее в виде солнечного фотона. Энергия извлекается из электрона именно благодаря процессу его скатывания по лестнице. Сама эта лестница, состоящая из последовательности мембранных белков и вспомогательных молекул, называется электрон-транспортной цепью. Так вот, в дыхании работает ровно тот же принцип и очень похожая электрон-транспортная цепь. Это тоже энергетическая лестница, на которой из электрона выжимают энергию. Только в данном случае электроны берутся не из хлорофилла, а из расщепленных питательных веществ. Эти электроны скачут по мембране митохондрии от белка к белку точно так же, как при фотосинтезе электроны скачут по мембране телокоида. В результате электроны постепенно отдают свою энергию, которая, как и в фотосинтезе, превращается в энергию накачанного шарика. Только в фотосинтезе накачиваются протонами телокоиды, а в дыхании — пространство между двумя мембранами митохондрии. В обоих случаях энергия накачанного шарика раскручивает ротор АТФ-синтазы, чеканящий в митохондриях и хлоропластах универсальную энергетическую валюту — АТФ. В общем, энергетическая лестница, по которой катится электронный мяч, есть в обоих случаях. Вся разница в том, что в фотосинтезе лестница существует, потому что первая ступенька, образно говоря, находится очень высоко. Свет, бьющий в хлорофилл, вкладывает энергию в электрон и как бы подбрасывает его вверх. В дыхании же лестница существует благодаря тому, что последняя ступенька расположена очень низко. Электроны питательных веществ как бы скатываются в глубокую энергетическую воронку, внизу которой их ждет главный пожиратель электронов — кислород. Дыхание — это контролируемое горение. При обычном горении кислород рвет все без разбора и без пощады. В железно-медных объятиях митохондрии он как лев на цепи, которому выдают мясо по кусочкам. Митохондрия эксплуатирует его деструктивную мощь, чтобы выжать из питательных веществ максимум энергии, разбирая их на электроны и методично сливая их в бездонную глотку кислорода. Тем самым решаются одновременно две проблемы. Обезвреживается опасный кислород и добывается куча энергии. Разорванные кислородом цепи углеродных молекул превращаются в воду и углекислый газ, то есть сгорают. На самом деле, в случае дыхания кислород не контактирует с углеродной цепочкой напрямую. Расщепление питательных веществ — многостадийный процесс, и кислород вступает в дело только в самом конце. Но эффективность извлечения энергии из пищи определяется именно жадностью кислорода на этой финальной стадии катаболизма. Так что в конечном итоге процесс все равно аналогичен горению. Длинная рука кислорода разрывает в клочья молекулы органики, даже не вступая с ними в контакт.
В фотосинтезе АТФ производится из солнечной энергии и расходуется на превращение углекислого газа в еду. При дыхании АТФ производится, наоборот, путем превращения еды в углекислый газ, а расходуется на все остальные полезные клеточные процессы. Растения и дышат, и фотосинтезируют, а животные только дышат. Кстати, теоретически растения могли бы обходиться одним фотосинтезом. На самом деле энергетические лестницы фотосинтеза и дыхания совсем не взаимоисключающие вещи. Две лестницы — значит в два раза больше АТФ. Растения не только фотосинтезируют, но и дышат, не только производят питательные вещества, но и их потребляют. В определенных условиях, например, в темноте, растение может потреблять больше кислорода, чем производить. АТФ — это молекула, которая не хочет существовать. То есть, чтобы сделать АТФ, в него нужно вложить энергию, а если АТФ распадается, то энергия при этом выделяется. В принципе, то же самое можно сказать про любое сложное органическое вещество. В сахар или в белок, например, тоже нужно вложить энергию, а при их распаде она выделяется. АТФ отличается от обычной органической молекулы с двух точек зрения. Во-первых, у него есть одна конкретная химическая связь между вторым и третьим фосфатом, в которую вкладывается очень много энергии, и, соответственно, много энергии выделяется, если эта связь распадается. Во-вторых, чтобы извлечь энергию из органической молекулы, эту молекулу нужно уметь разламывать. В клетке есть отдельные ферменты, которые разламывают сахара или белки. Но такая возможность доступна далеко не всем. АТФ же — это такая универсальная молекула, которую умеют разламывать тысячи разных ферментов. Поэтому все питательные вещества сначала разламываются клеткой до предела с производством АТФ, и только потом их энергия пускается на полезные нужды в таком стандартизированном виде. В общем, АТФ — это молекула, специально предназначенная для энергетических платежей, принимаемая во всех клеточных кассах, у которой даже есть специальная, легко разламываемая и богатая энергией связь. Практически любой клеточный процесс, требующий энергии, протекает в тандеме с распадом АТФ. Хотите доставить сигнал с поверхности в ядро? Произвести целлюлозу для клеточной стенки? пошевелить мышцей. Вставьте АТФ. Кстати, по своей химической природе АТФ — нуклеотид, причем рибонуклеотид, то есть составная часть РНК. Фактически это свободно плавающая буква А. Тот факт, что эта универсальная энергетическая валюта имеет родство с предполагаемой протомолекулой — очередной аргумент в копилку сторонников гипотезы РНК мира. Хлоропласты и митохондрии добывают АТФ двумя разными способами, которые я для себя называю «мощный подъем» и «мощный отъем». Первый основан на хлорофилле, который усваивает солнечную энергию, создавая мощный энергетический подъем. Второй основан на кислороде, чья мощь — в отъеме у питательных веществ всего их энергетического сока. Если хотите, это зеленый путь и красный путь. Покорение света и покорение огня. Я рассказал про фотосинтез и про дыхание на примере хлоропластов и митохондрий, органелл в клетках растений и людей. У них много общего, как внешне, так и функционально. И хлоропласты, и митохондрия имеют две мембраны, производят АТФ на протонной турбине и обзываются во всех учебниках мира клеточными электростанциями. Можно, правда, смотреть на них и как на противоположности. Хлоропласт созидает, наработанный АТФ идет на производство питательных веществ из углекислого газа, и при этом выделяется кислород. А митохондрия разрушает. АТФ нарабатывается разрушением питательных веществ с выработкой углекислого газа. И кислород при этом тратится. Но самая главная и глубокая параллель митохондрий и хлоропластов даже не в том, чем они занимаются, а в том, что миллиарды лет назад до кислородного холокоста они были не органеллами, а отдельно живущими существами. Бактериями, если точнее. Хлоропласты произошли от цианобактерий, а митохондрии — от альфа-протеобактерий. У них до сих пор есть собственные геномы и собственные хромосомы, замкнутые в кольцо, как у других бактерий. Они до сих пор делятся независимо от клетки хозяина и распределяются между ее потомством. За истекшие миллиарды лет и митохондрии, и хлоропласты сильно интегрировались с клеткой хозяином, поэтому независимыми их можно считать только условно. Свой геном у них, конечно, есть, но без генетической поддержки из ядерного центра далеко он не уедет. Это как своя конституция в субъекте федерации. Тем не менее, сравнивая этот геном с геномами других бактерий, ученые прослеживают эволюцию митохондрий из свободно живущих организмов в постоянных спутников эукариот. Вдумайтесь, внутри каждой вашей клетки живут древние организмы с собственными геномами, которые за вас дышат. Это явление, эндосимбиоз, одна из ключевых вех в человеческой истории. Мы, наконец, вплотную подошли к появлению величественных сооружений, которые представляют собой клетки нашего собственного домена. Но сначала мы отправимся в Асгард, скандинавскую обитель богов. Замок Локи. С появлением генетического секвенирования в 1970-е годы биологи бросились секвенировать все живое, что могли найти. Сегодня они секвенируют даже то, что найти не могут. Современные методы позволяют взять пробу Земли и вытащить из нее гигабайты генетических последовательностей, а потом сидеть и разбираться, что же вы такое отсеквенировали и кому оно могло принадлежать. Все это называется метагеномика. В итоге получается интересная картина. Есть миллионы видов, о которых мы знаем, но которые никто никогда не видел. Своеобразная генетическая темная материя. В 2010 году такую пробу вытащили из гидротермального источника под названием «Замок Локи» между Гренландией и Норвегией. В ней содержались гены, рассортированные учеными по тысячам видов, в которых целые команды специалистов рылись несколько лет. В 2015 году шведские биоинформатики из группы Тайса и Темы обнаружили в бесконечных полотнах четырехбуквенного кода то, что можно сравнить разве что с архиоптериксом. Это ископаемая полуптица-полуящер — легендарный символ эволюции, впервые найденная через два года после публикации «Происхождение видов» и воспринятая многими сторонниками Дарвина как окончательная победа его теории. Археоптерикс представляет собой классическую переходную форму между двумя современными ветвями эволюции. Так и археи, найденные в генных базах данных из замка Локи, представляют собой переходную форму между остальными археями и нами, эукариотами. Упсальские ученые назвали этих архей Лёки Археота, Локи-археи в честь замка Локи. Их работа с фанфарами вышла в престижном журнале Nature. Буквально в течение нескольких месяцев американские ученые во главе с Бреттом Бейкером обнародовали открытие еще одной похожей группы, которую они ради смеха назвали Торархеота. Торархей в честь еще одного скандинавского бога и героя соответствующей киноэпопеи. Обратной дороги уже не было. С тех пор нашлись еще Один-археи, Хеймдаль-археи, и, как вы поняли, останавливать эту вечеринку никто не собирается. Все это царство вместе теперь официально называется Асгард, по мифическому миру, где все эти боги друг с другом тусовались. К нему относятся и все эукариоты, так что мы с вами тоже можем считать себя асгардцами. Чем же так отличились Локи-археи и их родственники, что их признали генетическим археоптериксом нашего микроскопического прошлого? В них нашлись зачатки генов одного из принципиальных изобретений эукариот — двигающейся мембраны. О хищниках и жертвах. Это может показаться странным, но бактерия не может съесть другую бактерию. Ей так не изогнуть мембрану. Чтобы бактерии поесть, она должна всосать питательное вещество в молекулярной форме. Поэтому, если только она не плавает в сахарном растворе, сначала ей нужно что-то растворить, а потом это растворенное вещество впитать сквозь мембранные поры в специальных белках. Этим отчасти объясняется коллективная природа бактерий. Одна бактерия много не переварит. Но если их собралось много, то они могут расквасить что угодно. Поэтому бактерии могут друг друга вытеснять, отравлять, блокировать, но не проглатывать целиком. Наши же клетки владеют искусством глотания в совершенстве. Этот процесс называется фагоцитозом. Например, на бактерию, ненароком попавшую вам в организм, нападает макрофаг — огромная человеческая клетка, которая обволакивает эту бактерию своей мембраной. Та отпочковывается у макрофага изнутри, образуя пузырь или визикулу, внутри которой пойманная бактерия. Далее визикула сливается с плавающей по макрофагу лизосомой, специальной органеллой для переваривания, и бактериальная клетка растворяется заживо. Макрофаг впитывает питательные вещества и идет искать других нарушителей. С молекулярной точки зрения этот сложнейший процесс требует, во-первых, отсутствия плотной клеточной стенки, во-вторых, подвижного каркаса мембраны, цитоскелета. И, в-третьих, регулируемого аппарата почкования и слияния мембран. В генах Локи-архей как раз и нашлись зачатки белков, потенциально позволяющих управлять мембраной по-эукариотически. На самом деле, пожирание клеток — только одно из применений более широкого явления под общим названием мембранный или визикулярный транспорт. В общем случае, это способность мембран гнуться, сливаться и почковаться, создавая разнообразные везикулы, вакуоли, цистерны и отростки. Есть эндоцитоз — то же самое явление, что фагоцитоз, но не обязательно заканчивающееся растворением. Это когда клетка поглощает внешний объект, обволакивая его везикулой. Везикула отпочковывается от наружной мембраны и движется внутрь. Есть экзоцитоз — это когда, наоборот, к мембране изнутри подходит везикула, сливается с ней и выпускает наружу свое содержимое. Так, например, работает выброс нейромедиаторов — сигнальных молекул, передающих сообщения от одной нервной клетки к другой. Помимо роли в, собственно, транспортировке молекул наружу и внутрь клетки, везикулярный транспорт считается причиной существования органелл. Бактерия — это клетка-пузырь, а эукариот — пузырчатая клетка. У бактерий внутриклеточной мембраны никаких других мембран нет. У эукариот, куда ни плюнь, везде мембраны. Мини-клетки, каждая с собственными внутренними свойствами и функциями. Стопки плоских цистерн, сети разветвленных трубок, пузырьки-везикулы, ядро с двумя мембранами и, конечно, митохондрии, а иногда и хлоропласты.